здороваться уже не буду, да, потому что я тут где-то брожу уже в течение второго дня по зданию конференции. На всякий случай, тем не менее, представлюсь. Меня зовут Сергей Байдачный, являюсь сотрудником компании Microsoft Украина. Работаю в отделе стратегических технологий и платформ и занимаюсь как раз программами, связанными с разработчиками на наших последних платформах. И сейчас у меня в фокусе основные платформы — это Windows Phone и Windows 8. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по этим технологиям, у вас еще есть, может быть, надеюсь, не последний шанс, да, задать эти вопросы мне. У меня, по крайней мере, e-mail есть, на него можно писать. И я всегда обычно отвечаю на почту и достаточно оперативно. Сегодня мне выпала честь сделать вот последний доклад на этой конференции. Я планировал первоначально делать аж 3 доклада, посвященных технологии C++. Но у нас оказалось такое большое количество докладов и докладчиков, что 2 своих доклада я зарезал, остался один. И ну, в надежде на то, что никто не доживет, я оставил его на последний, самый последний слот. Тем не менее, я очень рад, что достаточно большое количество людей выжило. И надеюсь, что предыдущие доклады были достаточно полезны, и этот тоже будет достаточно полезен. Итак, разработка Windows 8 приложений на C++, или страшная правда, как я его еще называю. Постараемся поговорить, мы не будем сегодня говорить о том, что такое C++, да, о том, что такое объектно-ориентированное программирование. Мы углубимся в первую очередь в Windows 8 и посмотрим, какую роль играет C++ в Windows 8. Ну и с чего я начну? Естественно, я начну с вот этой вот картинки, которую, по крайней мере, те, кто интересуется Windows 8, ее уже все неоднократно видели. Да? Так представлена платформа Windows 8 для разработчика в большинстве презентаций, которые вы могли видеть от Microsoft. В чем основная идея? Основная идея в том, что Windows 8 предлагает разработчику сегодня новый объектно-ориентированный API, который называется Windows Runtime API. Вот он. Да? Это новый полностью, при этом нативный объектно-ориентированный API. Это вот то, что написано обычно в презентациях. Да? Мы сейчас постараемся разобраться, что же такое Windows Runtime, но прежде хочу резюмировать все остальное, что здесь написано. То есть в чем основная фишка Windows 8? Windows 8 позволяет, предоставляет инфраструктуру для приложений, которые успешно работают как с мышкой и клавиатурой, то есть со стандартными методами ввода данных, так и с помощью жестов, да, то есть с помощью пальцев, стилуса и так далее. Соответственно, Windows 8 должна предоставлять массу механизмов для разработчиков, которые позволяют создавать легко приложения, которые поддерживают и клавиатуру с мышью, и тач. Да? С одной стороны. С другой стороны, эти механизмы должны быть достаточно гибкими и эффективными. Если вы разрабатывали приложение для предыдущих версий Windows нативные на C++, то наверняка знаете, что основным интерфейсом для разработчика являлся Win32 API. Правильно? Win32 API, который был разработан в прошлом веке и разработан с расчетом на какой язык программирования? C. Именно так, даже без плюсов. Естественно, чтобы исправить эту проблему, появлялись какие-то библиотеки, например, MFC, да, .NET Framework, который являлся не просто библиотекой, а платформой с большим количеством служб, позволяющих запускать, компилировать, отлаживать приложения. Но тем не менее, все так или иначе, все равно возвращалось к Win32 API, а Win32 API, он, в общем-то, фактически задавал внешний вид приложений. Да, то есть это стандартные элементы управления. В 2003 году Microsoft в .NET Framework стал включать технологию Windows Presentation Foundation, где попытался внедрить возможность создания абсолютно произвольных элементов управления, базирующихся на DirectX, да, с рассказом про то, что за этим будущее. И, собственно говоря, с помощью этих элементов можно покрывать и пользователей, которые хотят работать с тач-интерфейсами. Там, совместно с VPF стал выходить Silverlight, да, и тогда мы впервые узнали, что можно создавать интерфейсы на основе XAML, а код писать на C#. Тогда мы впервые узнали про то, что эти технологии работают на основе DirectX, и во многом вот стандартный Windows 32.5 для построения стандартных элементов управления уже не утилизируют. Естественно, при разработке Windows 8 стояла задача создать инфраструктуру для разработчика, позволяющую выпускать приложения нового типа с новым интерфейсом, которые можно разворачивать в магазин, которые можно продавать, и главное, которые работают на ARM-процессоре, которые работают на обычном десктопе, лаптопе и планшете, что немаловажно. Это означало, что пришлось бы переписать полностью всю инфраструктуру с точки зрения элементов управления. И разработчикам надо было дать, с одной стороны, большой набор элементов управления, обеспечить некий другой жизненный цикл приложений, обеспечить какие-то дополнительные возможности по взаимодействию с данными, по взаимодействию с устройствами, плюс поддержку стандартных возможностей Windows 8. Естественно, все это с нуля не делали, да, у нас уже был опыт Windows Presentation Foundation, у нас был опыт Silverlight, да, но VPF и Silverlight были управляемые платформы. Поэтому, когда мы смотрим на Windows 8, инфраструктуру для разработчика, мы видим, что вот на самом деле Win32 API сегодня находится где-то в стороне. Да? То есть Win32 API сегодня это API для legacy приложений, для старых приложений, для приложений, которые все еще вынуждены работать в десктоп-режиме. Вот про них мы не говорим, там все те же самые старые технологии. Да? Если вы писали раньше на MFC, на C++, вы можете продолжать писать дальше десктопные приложения со старыми элементами управления. Но это вот с теми самыми скроллбарами, в которые пальцем попасть практически невозможно, с комбо-боксиками выпадающими. Я раньше шутил, что мне неудобно читать почту на скорости 160 км. Я уже года два как 160 км по украинским дорогам не езжу, да, но теперь вы понимаете, почему вот сегодня мне неудобно попадать в эти элементы управления, если кто-то из вас ездит на машине по украинским дорогам. Не дай бог. Вот. По этой причине, если мы говорим про старый API, то Win32 это вот Legacy API. А вот новый API это Windows Runtime, да, как я уже говорил, нативный API. Естественно, речь не шла о создании какого-то нового фреймворка поверх Win32 API. Речь шла о том, чтобы обеспечить максимум производительности и дать возможность создавать приложение не только на x86 процессорах, но и на ARM процессорах, да, на низкопроизводительных планшетах. Ну вот, уже ходят слухи про 7-дюймовые устройства на ARM под управлением Windows. Достаточно много устройств на армах сегодня есть на рынке, даже на украинском рынке, и есть много устройств на атоме, да, там производительность должна играть достаточно важную роль. Поэтому было принято решение вместо Win32 предложить разработчику новый API, который бы вот всем требованиям рынка сегодня удовлетворял. И действительно, если посмотреть на Windows Runtime, то мы можем с одной стороны увидеть, ну, например, большое количество элементов управления. Эти элементы управления чем-то напоминают элементы в .NET фреймворке. Там, текстблок, элемент button. Это вроде бы какие-то классы, да, с какими-то методами, с какими-то свойствами. Работать с ними так же просто, как и с соответствующими классами в .NET Framework, но на самом деле .NET Framework — это управляемое окружение. Да? А здесь речь идет об элементах, которые являются частью платформы. Что же такое на самом деле Windows Runtime? Мы об этом чуточку позже поговорим. Да? Вот вы сейчас запомните новый нативный объектно-ориентированный API для построения приложений с современным интерфейсом. Раньше это называлось метро, да, потом неожиданно там от слова метро решили отказаться. А дальше, с точки зрения разработки, API есть, все замечательно. На чем удобно разрабатывать приложение? Ну, так получилось, во-первых, что большинство разработчиков на платформе Windows сегодня утилизируют язык программирования C-Sharp, да? Ну, что можно писать на C-Sharp? В основном это бизнес-приложения. Хотя есть также управляемый DirectX, вот Windows 7, Windows Vista в предыдущих версиях. И на C-Sharp можно, в принципе, писать игры. Но в основном это бизнес-приложения. Язык программирования C-Sharp разработчикам знаком. И, естественно, стояла задача сделать таким образом, чтобы на C-Sharp, причем как на управляемом языке программирования, C-Sharp все еще управляемый язык программирования, на котором создаются приложения под управлением .NET Framework. Но вот где здесь .NET Framework, мы сейчас тоже посмотрим. Но, тем не менее, стояла задача, чтобы позволить создавать приложения на языке программирования C-Sharp. Так вот, действительно, сегодня C-Sharp можно использовать для создания Windows RT-приложений. Следующая технология — это JavaScript. Вот этого на Windows никогда не было, да, то есть речь шла только о вебе. И когда я общаюсь с разработчиками на JavaScript, они говорят, так JavaScript — это мощный язык, он действительно мощный, объект-ориентированный, который не зависит от конкретной реализации, его можно запускать и на сервере, и не только в браузере. По факту он работал всегда только в браузере. Очень редко кто-то писал какие-то серверные компоненты. Но тем не менее, вот Windows реализовали инфраструктуру таким образом, что сегодня на JavaScript можно писать новые нативные для Windows приложения, которые разворачиваются в магазин, которые не работают через веб-браузеры, которые устанавливаются на машину клиента и запускаются как нативные для Windows 8 приложения. Это вторая технология. И, естественно, третья — C++, язык программирования C++, который позволяет нам, как и раньше, создавать приложения, используя Windows Runtime. Ну вот, прежде чем углубляться в детали реализации, хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что же такое Windows Runtime и как это все реализовано. Первое. Windows Runtime на самом деле не что иное, как набор ком-компонентов. Ком-компонентов, которые достаточно давно появились в Windows и, в общем-то, являются одним из центральных механизмов, которые обеспечивают функциональность операционной системы Windows. По большому счету, когда мы говорим про новые элементы управления, про новые классы, в кавычках, по работе с данными, все это так или иначе описывается ком-компонентами. Ну, если кто-то из вас программировал на языке C++ и работал с нормальным ком, вот раньше, да, то знает, что это удовольствие достаточно сомнительное. В каком плане? Очень тяжело выбрать из ком-компонента его структуру. Достаточно тяжело взаимодействовать с ним, потому что обычно это интерфейс unknown, да, в названии которого заложена, в общем-то, легкость в кавычках работы с ком-компонентом. И это ответ от методов типа hResult, да, с какими-то непонятными кодами, которые, ну, не позволяют действительно эффективно работать. Это обычно отсутствие системы IntelliSense, это обычно неудобное подключение и, в общем-то, ну, не совсем нативная работа в языке программирования C++. Не очень удобная. Хотя Visual Basic в свое время там с этой задачей достаточно легко справлялся. Да, там много было специальных компонентов для Visual Basic, много было документации. Ком являлся там ядром Visual Basic 6 с точки зрения построения интерфейсов. Так вот, поскольку с ком надо каким-то образом бороться, да, и формально о ком мы ничего не знаем, Windows 8 ком-компоненты немножко расширены. Ну, за счет чего? Если кто-то из вас хорошо знает .NET, то знает, что сборка является независимой единицей развертывания, которая еще и самоописываемая. То есть там содержатся все данные о сборке, включая классы, методы, конструкторы все необходимые. И для того, чтобы понять, что находится внутри сборки, достаточно просто иметь эту самую сборку. Запустить утилиту YAUDASM, и можно все легко посмотреть. Да? За счет этого работала система IntelliSense. За счет этого, в общем-то, обеспечивалась простая работа с .NET сборками, и .NET достаточно стал популярен, потому что каких-то проблем, связанных с подключением подобных сборок, не существовало. В ком ситуация немножко другая, но базируясь на том опыте, который у нас уже был, Windows 8, все те ком-компоненты, которые входят в состав Windows Runtime, они, помимо всего прочего, имеют еще метаданные. К сожалению, в данном случае инфраструктуру ком не переписывали. Да? То есть метаданные — это файлы с расширением WinMD, которые лежат в отдельной папке. Ну, вот если кому-то интересно, да, то может пойти на диски C в стандартной директории Windows System 32, куда складываются все ком-компоненты, да, ну и не только ком-компоненты. Можно найти папочку WinMetadata. Вот она. Внутри этой папочки, ой, как плохо видно. Ну, здесь я ничем не помогу, сейчас уже фокус потерялся. Внутри этой папочки лежит большое количество WinMD файлов. Это и есть вот эти вот самые метаданные. То есть, по большому счету, вот эти все WinMD файлы, они описывают полностью весь Windows Runtime, включающий все элементы управления и необходимые компоненты по работе с данными, с Windows 8, сетью и так далее. То есть WinMD как метаданные, они хранятся отдельно. За счет того, что Windows Runtime поддерживает компоненты Windows, тяжело говорить, да, вот классы, да, потому что, ну, не совсем классы, да. Ком — это нечто другое. Но тем не менее, за счет того, что все компоненты Windows Runtime содержат метаданные, можно достаточно легко реализовать вот все те фишки, которые были в .NET, начиная от IntelliSense системы и заканчивая механизмами по созданию объектов, доступу к каким-то свойствам, методам и так далее. Ну, каким образом? Что-то поменяв в компиляторе, да? Что-то поменяв в компиляторе. Ну и, соответственно, подобные изменения не были сделаны. Первое изменение, вот я вернусь к предыдущему слайду, C-Sharp. Можно ли было из C-Sharp взаимодействовать с комом? Легко. Генерировался с помощью специальной утилиты Wrapper класс в .NET, который мог за вас сделать все взаимодействия с комом. Соответственно, если Windows содержит подобные метаданные, можно ли было изменить в C-Sharp в компиляторе что-то, что позволило бы автоматически эти метаданные выдергивать и отдавать разработчику на C-Sharp вот эти Wrapper как нативный набор классов для C-Sharp? Достаточно легко. То есть на самом деле все эти рапперы для нас уже сгенерированы. В C-Sharp, в компиляторе, в Visual Studio есть отдельный компонент, который позволяет утилизировать Windows Runtime. Этот компонент для всех языков программирования называется Language Projection. То есть какое-то расширение языка, за счет которого использование Windows Runtime и, казалось бы, неудобной технологии ком выглядит нативным для этого языка программирования. Поэтому, когда вы создаете приложение для Windows 8 на языке программирования C-Sharp, у вас такое ощущение, что вы работаете с набором классов, таких как и классы в .NET фреймворке. И ощущение того, что вы не работаете с .NET фреймворком, у вас, в общем-то, никакого нету. Да? Но при этом, обратите внимание, у вас C-Sharp — управляемый язык программирования. То есть он утилизирует где-то .NET фреймворк. И .NET фреймворк нужен для запуска Windows 8 приложений на языке программирования C-Sharp. Единственное, что при создании C-Sharp приложений используется .NET Core, так называемый, да, ядро .NET, которое не содержит. Но поскольку Windows Runtime содержит элементы управления для построения интерфейсов, то явно нам из .NET не надо ни Windows Form тянуть, ни VPF, ни что-то еще. Что нас интересует? Нас интересует набор классов, который позволяет обеспечить работу с коллекциями, с потоками, ну и вот все то, async тоже ключевое слово, там был доклад, да, все то, что мы привыкли использовать в языке программирования C-Sharp. Это как бы очень здорово, очень хорошо, очень весело. Для JavaScript, опять же таки, Language Projection используется для того, чтобы обеспечить взаимодействие JavaScript кода с Windows Runtime. Да? Потому что как работать из JavaScript с комом вообще непонятно. Никто не имел подобного экспириенса, правильно? Потому что не было такого механизма. по крайней мере, не с ActiveX, да, по крайней мере, вот с комом, который на уровне Windows платформы. Поэтому Microsoft расширила, естественно, Visual Studio, создала и собственный компилятор для JavaScript. И, естественно, в Visual Studio появились расширения, которые позволяют легко утилизировать Windows Runtime через некую библиотеку, которая называется WinJS. То есть построена была некая прокси-инфраструктура, которая нам тоже позволяет JavaScript работать нативным образом и не задумываться о том, а что там такое ком и что оно такое и зачем. Нам дают библиотеку WinJS. И мы эту библиотеку утилизируем для создания своих приложений. Все очень просто. Но и в случае C-Sharp, и в случае JavaScript мы имеем опять же какую-то прослойку. Да? Ну, пусть это будет библиотека какая-то. Кроме библиотеки WinJS, в случае JavaScript здесь еще есть при запуске некий фреймворк, да, который в основе Internet Explorer 10 лежит, который же должен этот JavaScript на лету откомпилировать, запустить каким-то образом. То есть не совсем нативное приложение. С точки зрения C-Sharp мы имеем .NET Framework. Тут о нативности говорить тоже нельзя, правильно? Ну а вот если мы говорим о C++, то вот C++ из этих трех языков программирования единственный является нативным. Естественно, для C++ тоже созданы были некие language projection. Каким образом? Что это такое? Утилизация ком-компонента более простым способом. Да? То есть компилятор был модифицирован таким образом, чтобы ком из Windows Runtime было легко использовать. То есть компилятор C++, ну, Visual Studio в частности, позволяет использовать метаданные, чтобы подключить Windows Runtime к проекту на C++ и работать из C++ с Windows Runtime, опять же, как с набором классов. Но здесь после компиляции мы получаем полностью нативное приложение. Мы не говорим о каких-то прослойках, о каких-то промежуточных вещах. Да? Ну и теперь же...
Сергей, вот это очень слайд. Чей это именно процент? Вот следующий слайд. Еще следующий. Вот юзинг процент с вишелкой. Чей это юзинг?
Это C-Sharp юзинг. Ой, этот самый C++ юзинг, извините. Ну там подключение идет в пространстве этих самых компонентов. Ну я потом, давайте отвечу на этот вопрос, хорошо, продемонстрирую. Теперь самое интересное. Я вернусь опять к вот тому самому первому слайду, потому что он очень хороший. Вот этот слайд показывает всегда. Да? Из этого слайда что понятно? Windows 8 приложение — это Windows приложение, которое утилизирует только Windows Runtime. Да? И по большому счету, раз Windows Runtime доступен для всех трех языков, то по большому счету все равно, на каком из языков разрабатывать ваше приложение. На самом деле не совсем так. Потому что сегодня метроприложение не только Windows Runtime утилизирует. И если мы посмотрим на следующий слайд, с которого я начал, то оказывается, метроприложение помимо Windows Runtime может утилизировать небольшую часть Win32 API. Не все возможности, которые были в Win32, реализованы в Windows Runtime. Но не все. Поэтому часть Win32 API утилизировать можно. Более того, существует такая же штука, как DirectX. Да? А что такое DirectX? Да тоже вот некий нативный Windows API, который можно там считать частью Win32 API или выделить его отдельно. Да? Но это набор функций, которые тоже были разработаны в расчете на использование в языке программирования C. Правильно? То есть часть, по большому счету, Win32 API, которая используется для построения игр. И да, Windows Runtime может утилизировать DirectX. Но как нам утилизировать DirectX для построения игр в своих приложениях? Очевидно, нам нужно либо иметь какие-то компоненты, сразу скажу, которых не существует, да? Либо напрямую взаимодействовать с DirectX. А соответственно, у вас возникает вопрос. А если мы напрямую взаимодействуем с DirectX, то как нам делать это из языка программирования C-Sharp? Очень тяжело. Если вы пойдете в документацию, вы посмотрите документацию в MSDN, например, и, в частности, откроете какой-нибудь раздел API Reference for Windows Phone или for Windows 8, то там вы увидите три раздела как минимум. Первый раздел .NET API. Это API, которое можно использовать с C-Sharp из .NET или в Silverlight при приложениях на Windows Phone. Windows Runtime API. Это, собственно говоря, вот те компоненты, которые были написаны для создания новых приложений. Плюс Win32 и COM API. То есть старый API, который все еще можно использовать и в Windows Phone, и в Windows 8 приложениях. И это достаточно важно, потому что много задач существует, которые не решаются с помощью одного Windows Runtime. Простая задача, вот на днях столкнулись, вот пароля в банковской как приложение. А банковские приложения, они такие очень всего пугаются, да? Вы там пароль случайно два раза неправильно ввели, ваш аккаунт сразу заблокировали. Да? А пароль тяжело ввести, метроприложения, как они запускаются? Они в полноэкранном режиме запускаются, как у меня сейчас презентация. Здесь языка не видно текущего. Ввел случайно один раз пароль не тем языком, неправильно. Пока догадаешься, что у тебя раскладка неправильная, аккаунт заблокирован. Неприятно. Как получить текущую раскладку клавиатуры? Сразу скажу, в Windows Runtime компонента нет. Win32 есть. То есть на самом деле иногда приходится использовать Win32. Но не весь Win32. Как определить, какой Win32 можно использовать, какие методы, какие нельзя? Ну, во-первых, понятно, есть документация. Во-вторых, есть специальная утилита, Windows Certification Administration Kit. Эта утилита идет с SDK для разработчиков Windows 8, и натравив ее на любое приложение, вы легко можете определить, есть ли в вашем приложении запрещенный API, Win32 API, который нельзя использовать. Каким образом определяется, какое API можно использовать, какое нельзя из Win32? Очень просто. Microsoft создал список. И что будет, если вы попытаетесь использовать API, которое нельзя, считается небезопасным для современных приложений? Ваше приложение просто не пройдет сертификацию в магазине. То есть здесь необходимо понимать, что C++ очень часто может быть полезен для взаимодействия с нативным API, да, пусть даже местами старым API, для создания каких-то новых элементов управления. Ну, пример. Банковское приложение. Имеет ли смысл писать на языке C++? Очень часто не имеет. Тяжело. На C-Sharp. А как быть с раскладкой клавиатуры? Ну, логично написать на C++ маленький элемент управления, который бы раскладку текущую показывал и просто его разместить в своем C-Sharp приложении. Вот самая первая картинка верна, важно, что она верна в том, что вот эти все языки можно использовать для создания одного сложного комплексного приложения, потому что на любом из языков можно написать Windows Runtime компонент, расширив Windows Runtime и используя этот Windows Runtime компонент в вашем Windows 8 приложении. И естественно, этот Windows Runtime компонент можно написать на любом из языков, но имеет смысл это делать на C++, да? Потому что вы тогда получаете нативный компонент, для которого можно внедрять любое приложение. Там, написав компонент на C-Sharp и внедрив его в приложение на C++, вы за собой тянете .NET Core, условно говоря. Возникает вопрос, там, надо ли это, да, там, как это отражается на перформансе и многие другие вещи. Так вот, возвращаясь к нашим метроприложениям. И возвращаясь к языку программирования C++, вот даже из этой картинки видно, что в некоторых случаях Очень удобно взаимодействовать и C++ с Win32. Можно ли взаимодействовать с Win32 API и C-Sharp? Можно. Есть атрибут DLL import. Казалось бы. Честно скажу, в Windows 8 он работает. И если мы говорим про вызов одного-двух методов Win32 API, то можно использовать DLL import. Правда, если мы говорим с DirectX, то там вы уже не наимпортитесь, потому что в DirectX помимо еще обычных методов еще идет куча структур, которые вообще непонятно, как перетянуть в C-Sharp. Но, разочарую, если вы попытаетесь сейчас проделать подобную схему в Windows Phone, в Windows Phone 8 DLL import не работает. Компилятор выдает ошибку. Это известная проблема, и в какой-то момент времени ее обещают устранить и вроде бы сделать возможным действительно обращаться к разрешенным методам из Win32 API и из C-Sharp. Но на текущий момент, если вы взаимодействуете вот с этой частью, то на Windows Phone вот C++ это единственный выбор вообще. Если в этой части еще находится DirectX, то вообще разговоров никаких нет. То есть только C++. Таким образом, если мы говорим о языке программирования C-Sharp, то это, естественно, ядро .NET, внутри которого работает язык программирования C-Sharp успешно. Приложение, написанное на C-Sharp. Ядро .NET за счет Language Projection, за счет изменений в компиляторе, утилизирует Windows Runtime. Само ядро .NET может утилизировать немного методов из Win32 API, разрешенных, да? И само ядро .NET для прорисовки всех элементов управления использует Windows Runtime, а Windows Runtime использует DirectX. То есть все элементы Windows Runtime, они так или иначе оптимизированы для работы с точки зрения DirectX, потому что здесь не совсем стандартные элементы управления, и вы легко можете модифицировать их внешний вид. И они достаточно производительные. Но тем не менее, если вернуться к верхнему уровню, к C-Sharp, то вот из C-Sharp как-то вот через .NET Framework ядро, да, пробиться куда-то еще, кроме как Windows Runtime, практически невозможно. Ну, хотя там частично DLL import Windows 8 может проблему решить. Если же мы говорим о C++, то здесь спектр действия значительно больше. C++ с помощью Language Projection легко работает с Windows Runtime. C++ может использовать часть Win32 API методов, но только часть разрешенную, естественно, которую пропускают в магазин специально обученные индусы, проверяя ваше приложение. И C++ может, в отличие от C-Sharp, утилизировать DirectX. Естественно, обращаюсь к DirectX как к набору функций. Я вот здесь прямоугольничек немножко до конца не дотянул, это специально. К сожалению, DirectX в Windows 8 приложениях полностью целиком использовать тоже нельзя. Существует несколько фишек DirectX, причем местами достаточно важных для third-party платформ для построения игр, которые в Windows 8 Store не разрешены. Пример — динамическая компиляция шейдеров. Она утилизирует, эта возможность из DirectX утилизирует большое количество методов Win32, большая часть из которых не входит в список разрешенных. Поэтому и C++ можно использовать действительно практически весь DirectX, и если вы собираетесь разрабатывать игры, то правильный выбор — это язык программирования C++. Но помните о том, что немного проблем может у вас быть, особенно если вы пишете какой-то фреймворк. То есть динамическая компиляция шейдеров на текущий момент не поддерживается. Это библиотека D3, там что-то, что-то сейчас не помню. Точное название, но тем не менее. Давайте вопросы чуточку потом, хорошо? Ну, а теперь, собственно говоря, переходим к C++. Что же такое C++ Windows 8? Да? И насколько он отличается, и отличается ли вообще, и можно ли использовать существующие C++ компоненты или просто код? Ну, в большинстве случаев ответ мы можем найти вот на этом слайде. Первое. Пока мы с вами все .NET учили, C++ он тоже немножко менялся. И оказывается, если кто-то проснулся вот сегодня, да, И вспомнил C++, который учил там сколько-то, больше 13 лет тому назад, то он может обнаружить что-то для себя новое. Оказывается, новый C++, C++ 11. Насколько компилятор Microsoft реализует 11 C++? Ну, скажем так, его приняли сравнительно недавно, и работа над ним идет. Уже в Visual Studio было реализовано какое-то количество фишек из 11 C++. Visual Studio 2010, извините. Visual Studio 2012 работа продолжается, и сейчас значительно больше возможностей доступно в новой редакции компилятора. Плюс вы можете скачать также CTP для компилятора, то есть бета-версию очередной версии компилятора C++, которую вставить в существующий редактор Visual Studio 2012, который реализует еще больше возможностей 11 C++, то есть практически все. Там их достаточно много, большинство, скажем так. И над этим работа сейчас идет, то есть есть основания полагать, что в самое ближайшее время компилятор Visual C++ будет все большинству фишек 11 C++ реализовывать полностью. Опять же, смотрите за новостями. Кому интересно, может скачать CTP. Кто следит за этими новостями, знает, что в мае будет отдельная конференция по C++. И знает, что Microsoft там является одним из ключевых докладчиков. И, соответственно, можно догадаться, когда выйдет там очередной CTP. Да? Вот, и можно попробовать очередные фишки 11 C++. 11 C++ добавляет много новшеств, позволяющих более гибко работать с компонентами. Ну, пример, тоже ключевое слово авто, да, которое там есть и в C-Sharp, и в управляемых языках, которое позволяет не изобретать велосипеды, которое позволяет легко определять переменные, которые ассоциированы с компонентами. А самое страшное, оператор делит в C++. В 11-м можно не использовать, в принципе, то. В 11-м существуют механизмы создания безопасных указателей. Ну, пример, shared PTR. Вы пишете shared PTR в скобочках, там P. Это дает компилятору сигнал. Я хочу создать безопасный указатель, для которого надо вставлять кусочки кода, позволяющие динамически определять, сколько же у меня на вот тот объект осталось ссылок. Да? Если ссылок осталось 0, его, значит, надо тут же удалять. Все сделано искусственно, естественно, то есть это просто, ну, пример виртуальной функции. Таблица виртуальных функций обрабатывается, и функция поставляется в режиме реального времени. Это по большому счету кусок кода, да, который бегает по таблице и выбирает нужную функцию. То же самое с безопасными указателями. Но тем не менее, многих вещей в 11 C++ нет. В 11 C++ нету интерфейсов, обобщенных типов, делегатов событий. Многие из этих вещей можно реализовать искусственно. Ну, пример, что такое делегат? Делегат — это класс, позволяющий хранить, по большому счету, массив указателей на функции. Ну, в данном случае методы, неважно. Можно ли реализовать подобный класс C++, имея понятие в C++ указатель на функцию? Да легко. Но это ж надо руками писать. Естественно. Интерфейс. Нужны вообще интерфейсы в C++, имея множественные наследования и абстрактные классы? Ну не очень. Но тем не менее, с точки зрения дизайна, такое хорошее понятие. Да? Интерфейс, он сразу дает понимание того, что это набор методов, которые будут реализовывать класс, реализующий интерфейс. Все очень здорово. Ну, можно выкрутиться через множество наследований абстрактные классы. Вот с одной стороны. С другой стороны, то есть, чтобы разработчика не утруждать, разработчика Windows 8, обращаю ваше внимание, не утруждать вот этими всякими странными воркараундами и подвести C++, к языку C-Sharp, а C-Sharp очень удобен для создания интерфейсов именно. Для создания интерфейсов C++ 11 в компиляторе Visual Studio расширяется специальным набором, ну вот, извините за тавтологию, расширений для C++. Называется C++ Extensions. То есть, что такое C++ Extensions? По большому счету, это набор workaround'ов, который делает C++ для .NET разработчиков более дружественным, с одной стороны, а для C++ разработчиков он его делает более подходящим для создания интерфейсов. Ну, помните, в .NET кнопочка есть, вы на кнопочку навесили множество методов, используя обычные делегаты, события, да, которые все равно записываются через делегаты. C++ это делать достаточно легко, нелегко. Надо workaround. При этом любой workaround можно использовать, можно не использовать. При этом возможны ошибки, да? Человеческий фактор тоже есть. Поэтому за вас эти workaround сделаны. И тот C++, который используется для создания Windows 8 приложений, это с одной стороны 11 C++, и все те фишки, которые уже Microsoft успела из 11 C++ реализовать. С другой стороны, это расширенный C++ 11, который позволяет некоторые вещи сделать значительно проще. Ну, давайте посмотрим, что такое расширенный C++. Примеры. Примеры введения ключевого слова ref. Вот если кто-то из вас управляемый C++ изучал, то помните, что в управляемом C++ были добавлены специальные ключевые слова, которые позволяют сказать, это вот класс управляемый. Да? Вот здесь аналогично. Ключевое слово ref позволяет сказать, вот этот класс является частью Windows Runtime, и объекты этого класса мы будем создавать таким образом, чтобы использовать безопасные указатели. Это не что иное, как обычный нативный класс будет. То есть это не управляемый класс, это нативный полностью код. Мы не говорим про написание управляемого кода на C++ вообще. Но этот код просто дает сигнал компилятору, что это будет класс, объекты которого будут создаваться через безопасные указатели. Но при создании объекта этого класса надо использовать такое же ключевое слово ref. Вместо вот этих вот shared ptr, треугольных скобочек и всего такого, что .NET разработчика просто сильно напугает, и он убежит куда-нибудь. Причем, может быть, не всегда в правильном направлении. Интерфейсы, свойства, события, делегаты. Вот сейчас я пройдусь по некоторым слайдам. Но прежде чем перейти к этим слайдам, вопрос. А у меня есть код, старый код на предыдущей версии C++, где используется delete. Могу ли я использовать этот код в своих Windows 8 приложениях? Ответ шутя. Это же код совместимый, да. То есть вы можете использовать совершенно спокойно все тот код, который у вас есть. И утилизировать его в ваших приложениях. Другое дело, что Windows Runtime компоненты, новые компоненты для Windows 8 вы будете писать все равно с нуля. И вы будете их писать по новым правилам, используя безопасные указатели, используя ref, а внутри этих Windows Runtime компонентов вы будете вызывать ваш старый уже готовый код. Ну или там новый код, который напишут люди, которые еще не освоили Windows Runtime. Да? Вы будете использовать этот старый код, и он будет совершенно нормально у вас работать. То есть все эти наработки, которые у вас есть, они полностью укладываются в понятие C++ и позволяют вам совместно с расширениями создавать нативные приложения для Windows 8. Более того, C++ является достаточно уникальным языком программирования. Вы знаете, что на C++ можно создавать много разных вещей. Windows Phone приложение сегодня можно создавать. С Windows Phone немножко сложнее, потому что вся интерфейсная часть там вынесена в Silverlight. И в Silverlight и C++ тяжело достучаться. Но если мы говорим про игры, то C++. На Xbox можно утилизировать C++. Да? Visual Studio позволяет вам разрабатывать даже портируемые библиотеки для различных платформ, то есть некую универсальную библиотеку, которую легко дистрибутировать на различные платформы без перекомпиляции. Специальный тип проекта Portable Class Library позволяет это делать Visual Studio 2012. Далее. Перейдем, собственно говоря, теперь к расширениям. Ну, достаточно быстро. Первое, о чем я говорил, создание объектов, создание классов, которые являются частью Windows Runtime. Это классы, которые исключительно позволяют работать через безопасные указатели, это стандартный подход для работы Windows Runtime, то есть создаются с помощью ключевого слова ref. Создание объекта этого класса идет через помощью ключевого слова new, перед которым опять же записывается ключевое слово ref, то есть ref new. Ну, при этом, если мы говорим про C++, то там понятие ссылки, оно немножко не такое, как в C-Sharp. И по большому счету вся работа проходит через указатели. Да? И безопасные указатели в 11 C++, shed, вот эти треугольные скобочки, P, звездочка, как обычно. Здесь упростили эту конструкцию, шапка. Person, шапка P. То есть совсем похоже на C-Sharp, но немножко с изменением. Это говорит о том, что мы создаем безопасный указатель, где надо включать counter на объект типа person и создаем объект этого класса. С помощью этих ключевых слов компилятор легко может проверять, что мы нигде не ошиблись, да? И что мы действительно потом. И что мы действительно делаем правильные вещи. Дальше поехали. Опять же таки, уничтожение объектов. Мы не говорим про реализацию garbage коллектора, да? Мы говорим про то, что вставляется просто код, который позволяет считать ссылки. В конце области видимости мы видим, что вот где-то здесь исчезла ссылка на объект типа person или явное присваивание значения noPTR. NoPTR, кстати, аналог там no, да, но это вот уже расширение C++ 11. C++ 11 — это стандартное уже ключевое слово. Соответственно, происходит подсчет ссылок и уничтожение объектов явное, то есть явный вызов оператора delete, условно говоря, который нам, как разработчику, просто не виден. Здесь мы не говорим про garbage collector, хотя спецификация 11 C++ предполагала зачатки какого-то garbage collector, но вот там никак не договорятся, что с ним делать и что оно такое. И частично уже что-то даже в Visual Studio реализовано. Интерфейсы. Немножко другая запись, но идеология понятная. Да? То есть создание неких структур, которые будут достаточно прозрачны с точки зрения дизайна и которые будут позволять определять набор методов для реализации в классах, реализующих интерфейсы. Достаточно удобная штука, при этом поддерживает все возможности, которые были доступны для интерфейсов в языке программирования C-Sharp. Да, можно теоретически обойтись и без них, но с ними приятнее, особенно .NET-разработчикам. Свойства. Вот этой штуки в C++ не было, да? А в C-Sharp эта штука была достаточно удобной. Что такое свойство? Private данные плюс два метода get и set. Можно ли workaround сделать? Ну, легко, вот сделали workaround. То есть можно задавать свойства, немножко другой синтаксис, может быть, даже где-то местами более гибкий, да? Но, тем не менее, с точки зрения использования этого свойства, видите, pname. Все. И вы обращаетесь к свойству, которое реально подставляет вызов методов, ну, в данном случае get. Делегаты. То, про что я говорил. Да, вот, набор, класс, описывающий целый набор указателей на функции определенного прототипа с определенными подходами при вызове этой цепочки функций. Механизм делегата общеизвестный для в .NET, он позволяет подписываться всем желающим на события каких-то объектов. Ну, опять же таки, чтобы не возиться с делегатами, в .NET ввели понятие свойства, да, которое позволяет опять же определить делегат как private, и не позволить записать конструкцию, но в данном случае property change, p property change равно null, да, в .NET. Вот, поэтому ввели еще понятие свойства. Ну, C++, в общем-то, workaround для свойств тоже легко делается. Поэтому в C++ расширенном для Windows 8 есть и понятие свойства. Аналогично, здесь свойство записывается немножко сложнее. В каком плане? Свойства в .NET вы не могли определить вещи, какие-то механизмы, действия, связанные с добавлением нового метода или удалением нового метода из цепочки. В C++ этот механизм более гибкий, вы теоретически можете написать там более сложную конструкцию и даже попытаться сами что-то сделать. Да? Ну или оставить все по умолчанию. Исключения. крутая штука. Я бы сказал, что все плюс-плюс исключения есть. Конечно же, они есть. Но вы же помните, что вы работаете с Windows Runtime, а Windows Runtime — это набор ком-объектов. И то, что не возвращает, это не возвращает наш result. Да? Поэтому и это никак не исключение, или исключение, содержащее внутри наш result. Поэтому Language Projection — это еще также набор компонентов, набор классов, которые для C++ вот эти H-резалты заворачивают в исключение понятные человеческому мозгу. Кому нравится, может продолжать работать с H-резалтом. То есть на каждый H-резалт существует исключение, и теперь вы можете писать код наподобие того, как вы это делали в .NET, если вы писали приложение на .NET. Try, catch, понятные типы, выдергивать из этих типов все необходимые сообщения, в общем, наслаждаться жизнью, да? Обобщенные типы. Крутая штука в .NET. Когда в C++ вы скажете, есть шаблоны, да? Вот когда-то давал Александр Леонидович лабораторную работу, надо было там универсальные типы посоздавать, вот пробовали все через шаблоны. А оказывается, классы конкретные на основе шаблонов, они создаются во время компиляции. И что с этим делать, если вы не знаете тип до момента компиляции и хотите динамически этот тип создавать? А в .NET были обобщенные типы, которые можно было подсунуть в любой момент нужный тип и создать соответствующие типы на основе обобщенных. В C++ расширенно ввели понятие обобщенные типы, которые присутствуют сегодня наравне с шаблонами в C++. То есть можно и старые подходы использовать, но если вы там любите дженерики и реализацию множества коллекций, с коллекциями в C++ тоже немножко поработали. Они не такие мощные, не таких. В C++ есть STL. Кто любит STL? Есть любители STL. То есть вроде бы ничего страшного, да? Вроде бы все здорово и хорошо, но как-то вот так вот после .NET тяжело с STL. Но слава богу, в расширенном C++ есть отдельные интерфейсы, с которыми можно работать при работе с коллекциями. И есть возможность из STL перебрасывать данные в понятные более .NET разработчикам коллекции, наоборот. То есть вот такие преобразования, по большому счету, просто существующие типы в расширенном C++ возвращают коллекцию, возвращают ссылку на STL-ные объекты, все. Ничего там такого военного нет. Ну и опять же таки, то без чего при работе с XAML и C-Sharp, интерфейсы бизнес-приложений, или, извините, XAML и C++, а интерфейсы бизнес-приложений пишутся именно на XAML, вот достаточно тяжело обойтись. Это ключевое слово partial. Да? Частичные типы. Появилось впервые в ASP.NET, когда явно разделяли код в ASP.NET и презентацию. И на основе вот этого всего генерировали один класс. Да? Появились частичные типы, позволяющие хранить класс в нескольких файлах. Естественно, в C++ расширенном добавили такую возможность. Но опять же, фишка компилятора. Да? То есть там на работоспособность кода это никак не отражается. Задача компилятора просто понаходить все подобные классы, собрать их в один, и будет счастье. Вот, собственно говоря, то, что есть в расширенном C++. Вот эти вот основные компоненты. Таким образом, резюмирую. Если вы являетесь .NET разработчиком, и у вас есть необходимость написать что-то на C++, не пугайтесь. Все то же самое. За счет правильной реализации Language Projection во всех языках и фактически использования вот этого Windows Runtime как набора классов, к которым вы привыкли в любом языке программирования объектоориентированном. Если вы уже писали на C++, то начинайте учить 11-й C++. Он очень интересный, там есть много возможностей. Я планировал сегодня одну из лекций провести по 11-му C++. Б. Помните, что для Windows 8 существует также расширение, которое реализует массу воркараундов, избавляющее вас от какой-то странной механической работы и не требующие внутри вашего класса реализовывать там вместо события какой-то сложный внутренний класс, да, и объект этого класса, достаточно использовать ключевые слова события, делегат и свойства. и те же самые интерфейсы. То есть не выделяться, да. Но при этом вы создаете нативные высокопроизводительные приложения на C++. Самый же важный вопрос. Какой язык программирования выбирать и на чем программировать? Было бы больше времени, я бы вас подвел к мысли о том, что надо программировать исключительно на C++. В течение 50 минут я могу вот про это рассказывать, и потом за последние 5 минут полностью опровергнуть эту мысль. И вы бы ушли отсюда вообще в полном непонимании, на чем надо писать. Я не буду сегодня проводить этот эксперимент, хотя уже это проделал в некоторых местах. Выбирать язык программирования нужно, исходя из все-таки типа приложений и из уровня тех специалистов, которые у вас есть. Если у вас есть бизнес-приложение, и у вас есть программисты на C++, то ради бога, пусть пишут на C++. Не думайте ни о чем. Если у вас есть программисты на C#, пусть пишут на C#. Более того, если у вас есть программисты на JavaScript, пусть пишут на JavaScript. Мы проводили разные эксперименты, уже достаточно большой опыт. Я имел опыт, приходил в компанию, которая занималась раньше .NET разработкой, и пытался их уговорить писать на JavaScript. Они начинали создавать какой-то прототип, писали, потом звонили, говорили: «Сережа, а можно мы то же самое на C# напишем?» И заканчивалось это ничем. Был прецедент вот с тем первым украинским приложением, которое мы год назад показывали, Rainbow Dragons. Книжка для детей. Да. Когда ко мне пришла компания, у них был разработчик на JavaScript. Я посмотрел, покивал головой, махнул рукой, они ушли. Через 2 недели пришли с готовым приложением на JavaScript HTML. То есть все зависит от ваших разработчиков. Это если говорить про бизнес-приложение или приложение, которое не требует использования высокопроизводительной графики. Вы скажете: бизнес хорошо, но деньги ж, Сережа, ты говорил нам вчера, что лежат в играх, а игры получаются только на C++. Честно вам скажу, что если вы собрались описать игру и зарабатывать деньги на играх, то вам, вероятнее всего, надо использовать какой-то фреймворк. Unity, Marmalade, Ogre и другие. Если вы попытаетесь написать игру на чистом C++ DirectX, вы наверняка это сделаете рано или поздно, вы потратите уйму времени на это. Поэтому если у вас есть задача, которая только на C++ решается, напишите мне письмо, возможно, вы неправильно думаете о чем-то. Да? То есть игры сегодня, большинство игр, и почему под Windows 8 их еще не очень много, да? Они разрабатываются на каких-то third-party фреймворках. Вот сейчас выходит Unity, слава богу, появилась бета-версия, мы получим массу игр, которые уже написаны на Unity. Вот ждем Marmalade, соответственно, под Windows Phone бета появилась, ну вот ждем под Windows 8, мы получим массу игр на Marmalade. Есть много компаний, которые пишут игры на фреймворке, связанном с HTML5. Но эти уже мигрируются. Потому что много игр сегодня в Windows 8 Store, которые написаны на HTML5. Причем, если посмотреть на эти игры, то можно удивиться, да, и не очень понимать, как же на такое может на HTML5 работать. Вот Windows 8 работает. То есть я там могу, кому интересно, показать там потом примеры. Игра, например, на эти сокровища Монтесумы, да. Квадратики менять, надо переставлять что-то. Не поверить. Кадзеро, помните, в Internet Explorer даже было представлено, да, на HTML5 полностью написано. В Internet Explorer была представлена игра Contour Jour, тоже написанная на HTML5. То есть на самом деле технологий сегодня много, и есть много кроссплатформенных технологий. Поэтому говорить о том, что мужики вот теперь нас заставляют учить C++, это бред абсолютный, конечно же. То есть мы продолжаем. Я написал уже несколько десятков приложений под Windows 8. 90% на C#. Потому что в C# удобнее коллекции, в C# удобнее работать с датабайндингом. Ну, я люблю просто C#. Но это не мешало мне написать на C++. Второй вывод, который может напрашиваться. Ой, особенно возвращаясь к тому первому слайду. Да что ты переживаешь? У меня последний доклад. Что ты махаешь 0 минут? Второй вывод, который может напрашиваться. .NET. Мы учили .NET, а теперь у нас .NET забрали. Какой-то Windows Runtime. Коллеги, если вы начнете работать с Windows Runtime, вы почувствуете что-то знакомое, похожее на Silverlight или Windows Presentation Foundation. Надо понимать, что текущая инфраструктура — это миграция, эволюция .NET по большому счету. Да? Ну вот, можно было разными путями идти. Сделать, когда-то мечтали сделать процессор, который будет понимать промежуточный язык Microsoft. Соответственно, .NET стал бы нативным автоматически. Да? Либо же можно .NET сделать нативным. То есть в данном случае, когда мы говорим про Windows Runtime, мы говорим вот про ту клиентскую часть, которая была представлена с помощью Silverlight VPF, которая просто перешла на нативный уровень. То есть по большому счету все .NET-разработчики наконец должны бегать и радоваться. Потому что раньше они писали не очень эффективные интерфейсы, да, которые работали через прослойку, а теперь они делают все то же самое, но полностью нативное. И значительно больше возможностей, потому что ну, VPF через прослойку работал как-то не очень хорошо. И при этом уговорить клиента писать приложение на VPF было тяжело, потому что он говорил, зачем ему этот тач нужен и так далее. Теперь это стандарт. И VPF, элементы управления были все еще старые. Их надо было дорабатывать и специально под тач подстраивать. А здесь все это уже готово. И вам надо просто использовать. Поэтому я надеюсь, что с одной стороны, те, кто пишут на C++, после этого доклада посмотрят на C++, на расширение и на 11 C++. Все, кто пишет на .NET, тоже этим вопросом заинтересуются, но не будут бегать кричать, заставляют учить C++. И все отнесутся с пониманием того, что мы имеем сегодня эволюцию .NET Framework, которая рано или поздно должна была произойти. А теперь у меня осталось минус 5 минут на вопросы. Презентацию и видео мы выложим обязательно. Да, действительно, давайте микрофон дадим, чтобы все слышали.
Вы сказали, что JavaScript приложения запускаются и после чего парсятся Internet Explorer.
Нет, я не сказал, что Internet Explorer. Я сказал, что используется двигатель, который лежит и в основе Internet Explorer.
Хорошо, а в каком виде они вообще поставляются?
Они поставляются как набор JavaScript файлов. Да, можно открыть XAMPP файл и да, увидеть там ваш код. Ну, извините, в любом браузере, если вы пишете HTML-приложение, в любом браузере вы можете нажать правую кнопочку мышки в Internet Explorer и посмотреть View Source. Или перейти к средствам разработки и все JavaScript файлы и весь HTML-код тоже увидеть. Если у вас на клиенте есть какой-то код, есть возможность его распарсить. Другое дело, насколько сложно это сделать, да? И какие механизмы есть для того, чтобы там его перемешать и так далее. Да? Прецедентов на самом деле очень много. И когда я хожу на конференции фрилансеров, они в свое время жаловались, вот когда магазинов всех этих не было, да, им надо было бедненьким свои приложения продавать через какие-то third-party сайты, на которые никто не ходил, о которых никто не знал. Они жаловались, говорили, покупает одно приложение китаец, разбирает его на миленькие кусочки, учит еще 100 китайцев, как писать такое приложение, собирает 100 таких же с разными логотипами. И мое приложение 101-е. После того, как я вкинул деньги в маркетинг, написал все и так далее. Да, с этим бороться, это проблема, с этим надо бороться. Есть подходы, есть механизмы. Вот. Я ответил, по крайней мере, на ваш вопрос, как она поставляется. Еще вопросы?
Да, пожалуйста, сюда. Я увидел, что на ваших схемах позиция прямоугольника, она имеет смысл. Вот на самой главной схеме прямоугольник с замлом заезжает на C++. Это их что, как-то удалось скрестить или это просто условно?
Интерес состоит в том, что к замлу Windows 8 является нативным для платформы. То есть компилятор к замлу нативный, в отличие от VPF или Silverlight. Да? Поэтому, когда вы миксите C++ и к замлу, а если вы пишете бизнес-приложение на замле, то к замлу он компилируется на уровне платформы. Это нативное приложение, для которого не надо там дополнительные прослойки. И в этом есть на самом деле хитрое преимущество. Во время бета-версии, когда были баги в реализации версии в .NET Framework, мы сталкивались с проблемой, когда датабайнинг C-Sharp XAML не совсем работал, и отловить эту ошибку было невозможно, потому что она уходила на неуправляемый уровень XAML там где-то на уровне платформы. А вот .NET ошибку выдавала просто какую-то абсолютно общую. В C++ эти ошибки легко было отлавливать, потому что все на нативном уровне. Да, какие еще вопросы?
Смотри, если я правильно понял, то мы должны под Windows RT делать две версии приложения. Под ARM и x64, x86 архитектуру. То есть мы должны на уровне инсталлятора определять, какая у нас архитектура. И...
А для C++ вы должны делать три приложения. А, это x86, x64 и ARM. Ничего вы определять не должны. Вы делаете три пакета, загружаете их в магазин. Магазин сам определяет, какая у вас платформа и какой пакет вам отдать. Да, вы абсолютно не паритесь здесь никак. Сразу возникли какие-то вопросы.
Скажите, а вот вы говорили, что коллекции в C-Sharp и в плюсах — это разные вещи.
В STL в коллекции в плюсах, да, а в C-Sharp это там Observable Collection, например, замечательная я вещь. Да? В расширениях C++ добавили IMAP, iVector, интерфейсы скорее, не коллекции.
То есть я могу вернуть из своего компонента плюсового коллекцию, которую потом почитаю.
Да, вы можете завернуть ее, можете использовать STL, можете завернуть в интерфейсы, которые в расширениях написаны. А если вы еще и с .NET взаимодействуете, то есть механизм вот передачи там.
Хорошо, спасибо. А можно еще один вопрос?
Давайте.
А вот вы бы не могли рассказать по поводу VRL, такая вот библиотека?
Нет.
Плюсовая?
Нет.
Вот просто как-то наталкивался в примерах. И...
Не мог. Я с этой библиотекой не работал, извините.
OpenGL есть в WinRT?
Microsoft поддерживает DirectX. Microsoft всегда поддерживал DirectX. Может быть, когда-то раньше, когда у меня был ZX Spectrum, Microsoft поддерживает DirectX. И, начиная там, с третьей версии, это очень удачная платформа для создания игр.